Хочу сказать спасибо за то, что пришли. Зрители, спасибо вам за то, что присоединились. Меня зовут Джеймс Ринг, и мы на Super Soldier Talk. Мы затрагиваем всякого рода темы секретной космической программе, альтернативных реальностях, путешествий во времени, инопланетянах и так далее. Йохан служил в морском корпусе, его забрали с базы Диего Гарсия и завербовали в секретную космическую программу в качестве офицера Крюгера в лунное операционное командование. Оттуда он был переведен в силы обороны Марса, позже в Нахтваффен, в Экстрасолар, а это сектор галактики, где он был размещен. В целом он прослужил 40 лет и даже дослужился до руководящей должности отдела USS Patton, а также до исполнительного директора Франклина, где он провел еще 15 лет. Йохан способен вспомнить больше, чем остальные, потому что он смог противостоять программированию МК-Ультра. Мы будем обсуждать динамику секретных космических программ, а также ответим на вопросы аудитории. Вы показывали очень интересный документ, который объяснял структуру секретной космической программы. Вы не хотели бы начать с этого? Начнем с того, что я бы хотел описать. Мы говорим о том, как Луна и все остальное работает в основных чертах. Первая часть состоит в том, что существует корпоративная структура, которая управляет каждой планетой, каждым планетоидом, каждым сектором. Например, в нашей Солнечной системе есть корпорация, которая управляет Землей, корпорация, которая управляет Луной, корпорация, которая управляет астероидным поясом, Юпитер, Сатурн. У них у всех есть разные корпорации, потому что разные группы несут ответственность за эти планеты и зоны, за то, чтобы монетизировать или использовать их в торговле. Все эти ребята подпадают под один так называемый межпланетарный корпоративный конгломерат ICC. По сути, картинка, которую я вам показал, это определенная диаграмма была изначально взята из того, что мы называем сегодня Solar Warden, солнечная батарея. Это была зацепка к стратегической оборонной инициативе, SDI, и по существу эта определенная программа работала так. Им нужно было закрепить людей в секретной космической программе. Я имею в виду, им необходимы были базы, чтобы привести людей на разные планеты, разные планетоиды, разные астероиды. Эти корпорации, которые перечислены в этом документе, были одними из базовых компаний, куда были приведены исполнительные директора, управленцы и люди, выполняющие операции, чтобы делать определенную работу. Они разработали технологии, корабли, базовые диаграммы. Что очень важно, у них есть люди, которые пришли из Teledyne, которые вообще-то работали не только над ракетными двигателями, но и над оборудованием по шахтерской добыче. То, что они называют технологией тоннельного бура, тоннельно-буровые механизмы, которые они используют для подземных баз. Держите в уме, если вы направляетесь на Луну и входите в комнату, Джеймс и я шутили над межпланетарным корпоративным конгломератом и как это выглядит в зале для встреч. В основном там стоит эллипсовидный стол, и 9 человек сидят вокруг него. 7 из них – то, что мы бы назвали главы их собственных программ, и все они собираются вместе в качестве межпланетарного корпоративного конгломерата и так называемым JDFC – Объединенным командованием сил обороны. Извините, мозг запутался. Командование Объединенных сил обороны. Те две группы, по сути, обладают юрисдикцией, когда мы говорим о базах межпланетарного корпоративного конгломерата и командования Объединенных сил обороны. Но другие 7 программ должны подойти к столу и дать им знать, что они делают. Как они монетизируют, откуда берутся сделки. Если им нужна, для примера, поддержка для базы, тогда определенный управляющий программу уведомляет межпланетарный корпоративный конгломерат во время одного из таких собраний. Эй, необходимо, чтобы наши корабли остановились на базе местной определенной базы, потому что наша провизия не обновляется. Там происходит собрание. Вам нужно понять, что эти 9 персон, что-то вроде мафиози, это слово их хорошо описывает. Не то, что они плохие люди, но когда они входят в комнату, существует некое напряжение между всеми ними, потому что они все соперничают за одни и те же поставки и ресурсы. В некоторых случаях и за один и тот же персонал. И поэтому вы поймете, почему очень многие из тех, кто прошел через это, говорят о том, что они много раз использовались во многочисленных программах, в многочисленных отделах времени. Что же происходит? Люди фактически сдаются в аренду. К примеру, из одной программы в другую, а, например, с той программы в следующую программу. И тут, как это было со мной, меня сдали в аренду в три разные основные программы, а потом в четвертую финальную программу, откуда я ушел в отставку. Я покинул программы. После всего сказанного, структура, которую вы видите сейчас на экране, некоторые определенные компании, указанные на этом листе, все это было опубликовано в 80-х. Некоторые из этих компаний больше не существуют, такие как Макдональд Дуглас был проглочен, насколько я знаю, Нортропом Грамманом, Мартин Мариетта был сожжен Локхидом и так далее. По сути, она показывает базу, как ICC, межпланетарный корпоративный конгломерат, формировались. Она была основной группой, которая заработала на Луне. Как только они взяли контроль над операциями, второе, что произошло, люди, которых они вовлекли и, наконец-то, под одну эгиду, были люди, которые управляли такими группами, как Нахтваффен, и которые изначально не хотели быть под контролем групп Земли. По сути, им было сказано, у вас есть выбор, или вы продолжаете оперировать своими базами так, как вы хотите, или, если вы присоединитесь к нам, мы дадим вам возможность интегрировать обратно в секретную космическую программу. Вам будет разрешено перевестись в другие программы, вам будет дан доступ к новым проектам и так далее, и ваша провизия будет пополняться более регулярно. Все, что мы просим, это дать доступ к вашим исследованиям и технологиям, которые вы, может быть, разрабатываете. Также дайте нам возможность копировать ваши чертежи. Нахтваффен уже работали с Врил и другими группами. По сути, они уже сидели на куче технологий, на стадии набросков. Ресурсов, чтобы притворить в жизнь, у них не было. Корпорации, которые были показаны на картинке, по сути, взглянув на чертежи, говорили: «Клевое изобретение, давайте-ка и построим кое-что из этого». Они определили программных руководителей, чтобы работать. Оттуда произошли такие корабли, как Хелен Койтер и Лемей, корабли, про которые вы слыхали. Опять-таки, так говорят CG и другие. По сути, они были спроектированы при использовании одних и тех же программных чертежей, позже модифицированы такими группами, как Мариетта, Lockheed Martin, Northrop Grumman и другими, чтобы сделать их более удобными для бесконечных обновлений. Это фраза, которую мне пришлось часто слышать в программах. Любой, кто работает на борту корабля или работает в области технологий, фраза о способности бесконечно обновлять, модернизировать вещи становится очень важна. Модульная схема типа «подключись и играй». Ваше радиооборудование, телеметрическое оборудование, ваше оружие – все это со временем может быть модульно адаптировано. В моем случае, вы хотите, чтобы мы говорили о Луне сначала, о том, что происходит на Луне? Да, я думаю, просто продолжайте беседу, очень интересно. Мне хотелось бы узнать, вы упомянули о том, что они пытались подвести Нахтваффен под организацию Зонд или что-то похожее. Вообще-то да, это случилось под командованием Объединенных сил обороны. Насколько я понимаю, основная часть Нахтваффен была, в конце концов, не вся. Например, Церера, где был мистер Родригес, технически не были под контролем межпланетарного корпоративного конгломерата. Они были независимыми, они назывались местом свободных наемников. Но большинство Нахтваффен в конечном итоге пошли под межпланетарный корпоративный конгломерат и командование Объединенных сил обороны, потому что просто стало денежно выгоднее управляться с ними. Также в дополнение они стали получать регулярную провизию и снабжение. Подумайте о базах, которые были построены на Марсе или где-то еще. У них не было регулярного обновления, провизии, наверное, долгое время. У них истощались запасы. Когда вступил в силу межпланетарный корпоративный конгломерат, теперь неожиданно у них есть нормальная еда, вода, они получают циркуляторы воздуха, газопромыватели обновляются ежедневно, воздух не пахнет разреженно, они получают приличную еду. Такого рода вещи были очень заманчивы для людей. Еще одна вещь, которую я хочу хочу упомянуть, это то, что в тот момент мы также, а это было в начале 80-х, когда Нахваффен ушел под ICC, мы также видели масштаб немецкого расширения за пределы Солнечной системы. Таким образом, в тот момент мы знали, в тот момент это была не девятая планета, мы называли это 10-м планетоидом, мы также знали, что есть 10-я планета. Ученые говорят о 9 планетах, они исключают Плутон. Существует много обсуждений, мы знаем как факт, что на базе, где обосновались немцы на Марсе, на корабле в той же местности уже существует 4 обсерватории и посты прослушивания. Многие люди говорят о Макинаки, это база на поясе Койпера до заправки топливом и репозиционирования, которая часто используется на Нахтваффен. В пределах пояса Койпера также есть другие объекты, они начали использовать для горной добычи в виде ресурсов. Вот что можно заметить, происходит с их расширением. В определенный момент межпланетарный корпоративный конгломерат распознали широту спектра всей программы, в которой они были. Они были довольно сильно шокированы количеством баз, то, как быстро немцы воспроизводили эти базы, как быстро они строили свои базы. Многое благодаря тому, что немцы привозили рабский труд, привозили свое оборудование, все было привезено механическим образом. Мы знаем, что нам нужна база, мы используем оборудование, бомбаза готова. Таким же образом они построили некоторые другие подземные базы в Германии. Вы знаете, что такое Кундамоне или другие местности в Северной Германии, где в горах они строили базы для Альберта Спир во время Второй мировой войны? Строилось в таком же ключе, за исключением того, что они использовали машины-буры для тоннелей, в отличие от ручного труда. И еще одно, это были рабы, хорошо выученные технически. Они были мастерами своего дела, это одно. Вопрос. Зачем Нахтваффен нужно было обновлять свои запасы Земли? Разве у них нет технологии репликаторов-воспроизводителей? Технология воспроизводителей и репликаторов стала использоваться на полную мощь только в середине 80-х годов, по крайней мере, мне было так сказано. Еще дело в том, что они хотели заполучить технологию холодок. Они хотели произвести обмен, так как им хотелось воссоздавать людей после того, как они были повреждены в бою или после серьезных ран. Они предложили, если вы пойдете под наше крылышко, мы вам также дадим регенерирующие технологии холодок, чтобы вы могли использовать на своих кораблях и в своих колониях, если вы допускаете, чтобы происходило администрирование со стороны межпланетарного корпоративного конгломерата. Как я уже сказал, большинство баз были согласны с этим, потому что это давало гарантию на то, что их люди останутся живы, не считая того, с чем они могут столкнуться по жизни. Идея становится чрезвычайно соблазнительной, когда ты посреди обширного пространства космоса и имеешь возможность медицинского обслуживания. Я знаю, что оба вы и я были в определенных суперсолдатских программах, и когда разворачивается сценарий боя, идея оказаться сраной не такая уж и веселая идея. Следующий вопрос. Какова годовая квота людей с планеты Земля, которые используют в секретной космической программе, если вы знаете. Когда все это началось, в середине 80-х, я думаю, цифра была где-то 3/4 миллиона в год. Сейчас похищается где-то 1 000 000 людей каждый год в масштабе планеты. Это очень много людей, и по сути мне было сказано, что не все люди покидают Землю. Они забираются на Луну, потом возвращаются обратно в жизнь. Много из того, что я бы назвал инсценированным похищением, когда они забирают кого-нибудь, то берут образцы спермы или яичников, чтобы клонировать их, возвращают человека обратно в их повседневную жизнь и наделяют их памятью о том, что у них был страшный сон, в котором люди-тени стоят около их кровати. Из этого сна они не делают никакого вывода. Таким образом, военные или секретные космические программы поступали так со своим народом. Им был нужен генетический материал, чтобы создавать клонов. Имеет смысл, надеюсь, что понятно. Да, им нужен генетический запас. Им также нужно было генетическое разнообразие. Можете прокомментировать? Потому что Пенни Брэдли говорил, что квота была 50 тысяч людей. Я так понимаю, что это было, когда все только началось, около 50-х. Я полагаю, Эйзенхауэр. Во время Второй мировой войны и до 50-х было все очень медленно. Они называют это в кавычках «утечка мозгов». В то самое время куча ученых покидали Землю и направлялись в секретные космические программы. Посредством таких людей, как Уильям Тампкинс, когда их привезли к Желтому морю, а потом разделили по программам, в которых они должны были работать. Таких людей можно найти тестирующими технологии на передовой линии. Там, чтобы не разрушить ничего здесь, на тот случай, если взорвется. Много оружия и древних технологий, в особенности технологий тяговой установки. Каковы подсознательные признаки того, что человек участвовал в такой программе, его память была стерта, есть ли возможность? Да. Первое, чтоб я сказал, очевидно, мы говорили в прошлый раз, каковы их причины для вашего похищения. Тед и я сошлись на трех основных пусковых механизмах. Один – у человека определенная генетическая линия. В нем есть метаген. Для них это важно, чтобы взаимодействовать с технологиями. Два – они интуитивные эмпаты. Это означает, что у них есть способность телепатически подсоединяться к другому существу и обмениваться сознанием, интеллектом и общаться с ними. И, наконец, три – психологический темперамент. А это означает, что если возьмете человека и обучите его, сможет ли он выстоять в бою, подчиняться приказам и также думать по ходу дела, потому что у него должна быть способность выстоять. Четвертое – это то, что я вообще-то тоже рассматриваю. Существуют также определенные генетические группы, например, немецкие, викинги, многие старые королевские семьи в Европе. Эти гены уже содержат некое количество вмешанного ДНК Дрейка. Отсюда и идея. Все эти короны, которые они носят с молдавитом. Этот молдавит называется «чешуя дракона». Выставляется как знак королевской крови и командования. На самом деле мне было сказано, что этот камень работает для определенных людей в качестве псионического усилителя, когда он находится в поле их ауры. Дрейка об этом знали. Это был способ отмечать определенных людей, тех, кто может использовать такие способности. Люди, у которых есть этот генетический метаген, имеется в виду псионический метаген, у них есть способность манипулировать и использовать эту технологию. Поэтому я вижу, некоторые люди делают рисунки на руках, импланты. Вот так они используют те импланты, у них есть метаген в их крови. Они включают этот ген, и бум, имплант вообще-то работает. Необыкновенно интересно. Можете прокомментировать, каков процент похищенных используется в качестве рабов? Что ж, я бы сказал, сегодня это количество уверенно идет вниз. Я сам знаю, да мне и другие сказали. То, что я сам помню, это то, что мы начали уводить операции с рабами за пределы нашей Солнечной системы, в места подальше от нашего Солнца, специфические планеты, такие как 70 Virgis B, и в другие места, потому что те находятся за пределами нашей Солнечной системы. И если произойдет раскрытие, они могут сказать, а у нас в нашей Солнечной системе такого нет, ля-ля-ля-ля. 70 Virgis B располагает гигантскими сооружениями по клонированию. Они клонируют все виды и человека, а также обмениваются ими. Для этого у нас есть очень много договоров с межпланетарным корпоративным конгломератом. Торговые военно-морские суда приходят туда, и все, что они делают, загружают вагоны для скота, забирают этих существ и просто продают их или обменивают. Теперь вы спросили о количестве. Я бы сказал, их из того миллиона, наверное, меньше, чем 0,01%. Может, 20 тысяч людей используются в качестве рабов в данной эре. Причиной того, что это количество снизилось, является то, что они начали использовать куб технологии Ориона. Вы знаете, что это такое. Они вскрывают череп, чтобы увидеть, не череп, душу, дух, чтобы взглянуть на развитие души существа. Что это существо может выдержать, если поместить в среду с Дрейка или в среду другого типа? Что происходит, если эта душа, в кавычках, показывает высокую степень разнообразия, это вообще-то вызывает проблемы во временной линии и изменения в виде пульсационных колебаний. Техник крадут, их не оставляют за пределами времени, берут их образец и клонируют для дальнейшей пользы. Если тот человек показывает немного колебаний, они могут вытащить его за пределы временной линии и использовать его где-то еще. Так вот, такой вот фильтр между тем, кто оставлен во временной линии, и тем, кто удален и используется в программах длительное время. Надеюсь, что имеет смысл. Да, пытаюсь выяснить, как могу. Я думаю, для некоторых зрителей, может, будет непонятно. Но вы же знаете, мы тут все учимся. Извините. В особенности о временной линии и пульсационных колебаниях для большинства будет трудно понять. Мы можем немного поговорить об этом. Время циркулярно, оно нелинейное. Все времена происходят прямо сейчас. Для нас непонятно, так как мы привыкли к идее линейного времени, которое происходит на временной линии. Дело в том, что если ты изменишь что-то в точке А, ранее на временной линии, точка Б тоже будет колебаться и изменяться. Мы это называем отгибанием назад временной линии. И опять же, Сиди уже говорил об этом на Гайе, о корректировках, которые случились в разных сегментах времени в пределах эффекта Мандала. Мы видим это, когда временная линия отгибается назад складкой и корректирует себя, потому что предыдущие события уже случились. В программах используются фразы «временные операции», в которых посылаются один или два человека для определенной работы, потом они возвращаются обратно посредством стекла просмотра «looking glass», прыжковой подушки «jump pad» в нашу временную линию. Вся идея заключается в том, что они пребывают там 5 минут и идут обратно, пытаясь создать как можно меньше колебаний ripples в текущей временной линии или времени, как мы его видим, говоря о нем как о циркулярном времени. Надеюсь, я не сбил с толку слишком много людей. Они это делали в программе 20 и обратно. Да, так и было. Если вы принимали в этом участие и вам хочется вспомнить, у вас есть какой-нибудь совет для таких людей? Есть две вещи, я обычно предлагаю людям, в плане того, какой совет бы я дал. Будучи консультантом, я говорю людям, первое, найти кого-то, у кого метафизический склад духовности. Человека, который занимается постнаркотической регрессией или QHHT, квантовой исцеляющей гипнотерапией. Эти две специфические ветви гипноза очень полезны, когда пытаетесь помочь людям или вернуть обратно так называемые воспоминания травмы. Очень помогает людям, если они пострадали, например, от насилия со стороны супруга. Или при случае насилия, будучи ребенком, когда из-за травмы некоторые участки памяти в вашем мозгу заблокированы. Догадайтесь, что еще? Помогает тем, кто работал в программах. Для тех из нас, кто там побывал. Если вы думаете, что с вами такое произошло, необходимо что-либо предпринять. Программирование омега экстремально важно осознать. Когда вы разговариваете со своим терапевтом, скажите: «Я, может быть, был замешан в чем-то, связанном с правительством». Если вы услышите, когда это начнет проявляться, убедитесь, что вы разрядите ситуацию, чем бы то ни было. Вам нужно убедиться в том, что вы не ставите этого человека в такое положение, когда содержимое нарушается, и человек пытается убить себя. Вот что такое омега-программирование. Оно вызывает в человеке навязчивые суицидные мысли, постоянное желание покончить с собой. Спасибо, что поделились. Переходите к обсуждению лунного командования сил LOC. Да, конечно, я размещался там время от времени, когда работал на Крюгер. Мы также выполняли миссии и тренировки на Марсе. Для тех, кто не знает, Марс – это нечто вроде учебно-тренировочного лагеря секретной космической программы. Если вы обучаетесь навыкам зоны боевых действий, то рано или поздно вы идете на Марс. Вас пытаются индоктринировать сначала вашей собственной программе, везут на Марс, там учат вас пользоваться оружием, костюмами, броней. Если вы делаете так называемую вставку скачковой капсулы, а это похоже на вставку орбитальной капсулы, вас заставляют сделать это там. Они занимаются там многими вещами. Они специализированы по программам и то, как они управляют этими программами. Сначала я пошел в Крюгер. Когда я начал работать в программе, меня пропустили через МК Ультра. Эту часть программы я прошел еще будучи ребенком. Они активизировали меня на Луне. Меня привели в комнату, адаптировали так называемым полым козырьком, Hollow Visor. Вам дают медикамент, который вас вводит в гипногенное состояние. надевают на вас этот козырек и начинают загрузку. По существу, они начинают использовать на ваших глазах дифференционную модель. Одно видео на один глаз, другое видео на второй глаз. Информация начинает загружаться в мозг, поэтому они тренируют вас, чтобы загрузить информацию непосредственно напрямую в череп. Для меня, когда я проходил через этот промежуток времени, мы должны были тестироваться каждые 72 часа на протяжении всего обучения. Они называли это тест по полному воспроизведению памяти. Они отводили тебя в комнату, давали оружие, и ты должен был действовать, используя оружие на мишени. Я прошел все тесты. Потом меня отобрали в так называемое ядро наемников Крюгера. Как вы упомянули в предыдущем видео, Крюгер – это немецкая группа. Интересно то, что первое настоящее учение, которое мы прошли, было в местечке под названием Веморг в Норвегии. Если вы когда-либо смотрели фильм «Охотящийся Гитлер» с Бобом Бейером, в одной из серий он находится на электростанции в Верморке, где они производили тяжелую воду. И слева, а так оно и есть, от этой электростанции находится вход вглубь в базы Дрейка. Я знаю, что мы проводили операции, целью которых было выяснить, чем они там занимаются. Та база использовалась под названием «Последующая программная база для Крюгера». Когда нас привезли обратно на Луну, тогда-то они и начали всевозможные программы. Например, одно из них было так называемое «Шоу собак и пони», «Dog and Pony Show». Они привозят кучу ребят и женщин из Крюгера на 4-летний срок и прямо перед офисом. И офис, между прочим, выглядит как корпоративный офис на Земле с большими плакатами ребят в крюгерских доспехах, которые выглядят клево и круто. А мы стоим за таким фиолетовым кордоном, который идет до самого верха. Нас человек 10. Потом заходят все эти начальники, которых мы называем в кавычках «тяжеловесы». Это политики, миллиардеры. Это любой, кто замешан в использовании Крюгера для своих собственных ресурсов и нужд. Или тот, кто сам хочет заплатить, чтобы поддержать Крюгер. Этим занимались многие страны, так как хотели, чтобы на них работали суперсолдаты. Надеюсь, всем понятно. Мы стояли там. Со мной такое случилось в первый раз. Меня женщина публично схватила в армии на одном из таких шоу «Собак и пони». Известная женщина-политик Хиллари Клинтон подошла ко мне, схватила меня за мое хозяйство и спросила: «Твои причиндалы работают?» Она сказала это моему командующему офицеру, а он ответил: «Да». Билл Клинтон стоял там же, разговаривал с другим парнем, который стоял рядом со мной. Они трогали наши доспехи. В тот момент мы были в телах 2.0. Так что люди должны понять, что Крюгер перемещает тебя из твоего основного биологического тела, эссенция перемещается в клонированное тело. Тебя, по сути, натренировали, чтобы ты мог использовать клонированное тело, пока ты в Крюгере. Надеюсь, это понятно. Иногда они производили несколько таких тел на случай, если ты ранен или поврежден. Тот момент, когда я в теле 2.1, я был одет в очень тяжелую черную, похожую на композит телесную броню. Мы были на нескольких таких шоу «Собак и пони». У нас также были встречи типа «Meet and Greets». Все программы собирались в большой аудитории. Там же были военные офицеры с Земли. Нас выставляли посреди комнаты, а те хотели знать, что покупать за свои деньги. Всем понятно. Мы заходили, нас выставляли на сцену на какое-то время, и наш командующий офицер отвечал на многие вопросы, а эти подходили, оглядывали нас, разговаривали с нашим командиром. Моим командиром был крепкий на вид японец. В любом случае, идея заключается в том, что эти люди хотят знать, что они покупают. Мы даже пролетали мимо на корабле в той же самой аудитории. За нами большое окно. Корабли пролетали мимо, так, чтобы было видно людям. Опять же, очень часто лунное командование сил, вы имеете дело с более высоким уровнем. Когда я был переведен из Крюгера, то в конце концов оказался в командовании Объединенных сил обороны. Там я какое-то время проходил обучение, потом оттуда был переведен в Нахваффен, затем ушел в так называемую «Сияющую славу» Radiant Glory, что является более высокой ступенью «Сияющего стража» Radiant Guardian, а «Сияющий страж» был апгрейдом солнечной батареи Solar Warden. А это то, что некоторые называют «Альянс». Не знаю, почему они его так называют, «Альянс». Какое-то время я был частью этой группы. Дело в том, что в тот момент на Луне происходило очень много собраний, когда приходили исполнительные директора и командный состав. У нас было много собраний с той группой, о которой я упомянул ранее, с межпланетарным корпоративным конгломератом и триумвиратом, который является корпоративной группой. 9 человек, о которых я упомянул ранее. Мы ходили на эти собрания. У тебя для каждой программы есть направляющий человек, а за этим человеком трое других, которые, в общем-то, выступали в качестве офицеров поддержки. Каждый раз, как только они начинали вступать в спор, люди поддержки должны были предоставить все, что необходимо этому человеку, этому мужчине или женщине, чтобы выиграть спор. А у них все должно было быть прямо там. Стеклянные планшеты GlassPads содержат многое, однако парень, которому я служил, адмирал, кто по сути был начальником моей программы, ему нравилось использовать людей типа силовиков, нас троих из Крюгера. Они привели нас, усадили нас позади него, многих программных менеджеров это устрашало. А те думали: «О боже, всем известно, кто они такие». Никто не хотел вступать с ним в конфликт. А это означало, что он избежал всех проблем, сопутствующих борьбе за ресурсы и так далее. Идея такова. Есть группы, которые, по сути, соперничают за время, энергию, деньги, ресурсы, лезут из кожи вон, чтобы заполучить как можно больше. У меня очень много вопросов. Сначала хочу начать с этого. Согласно Питеру Инсайдеру, это лого Крюгера. Согласно Питеру. Да, правильно. Вы можете подтвердить то, что это лого также указывает вниз, как тут. Да, правильно. А все, что вокруг, тоже есть? Эти блоки? Или только это символ? Я помню, оно было черным. Помню, было серебристого цвета. Задний план особо не помню. Но помню, что это и есть реальный символ, да. Таким образом, все это вместе? Да, я бы сказал, силуэт внутреннего символа точно такой же. Также посмотрите на игру, на ее руку, у нее имплант на руке. В этой игре она технически считается суперсолдатом, технически. Она играет в качестве суперсолдата. Меня это не удивляет. Мягкое раскрытие, разоблачение. Да, Питер Инсайдер рассказал мне историю о том, как леди в Торонто играла в эту игру. Она служила в Крюгере, и у нее была татуировка киборга. Это интерфейсовые татуировки, так они называются. Технология позволяет вам или улучшить биологические данные в вашем теле, или позволяет вам использовать определенные технологии вокруг вас. Когда я сам разговаривал с Питером, он упомянул одну вещь. Очевидно, мне нравилось бегать в стиле паркур в лунном командовании сил, чтобы тестировать импланты. Человек, доктор по имени Эннон Крюгер, давал мне новый имплант, и я бежал паркур через всю базу, а его охранники гоняли за мной до тех пор, пока я не возвращался обратно в офис Крюгера. Они говорили: «Да он один из наших». Я возвращался в офис, мне ставили следующий имплант или то, что им нужно. У нас были такие ребята, которые занимались этим, потому что мы хотели знать, что во время боя этот определенный имплант выдаст нам правильный и нужный результат. Некоего рода правильное диагностическое чувство, так как все это в конце концов дополняет человека, делает его умнее, сильнее, больше и лучше. А конец этой истории в том, что она была спровоцирована. И когда это произошло, ее суперсолдатская альтернативная личность поняла только две вещи – или друг, или враг. Она была со своей семьей, но ее киборговая сторона не распознала его как друга. Она уничтожила свою семью. В тот момент они должны были прислать людей в черном. Клонировали тела, послали ее назад в прошлое, все перезагрузили и почистили. Очевидно, что все это правда. Я так полагаю, что компьютерная графика у них на связи с Крюгером. Или, может, даже там работают люди из Крюгера. Да, есть еще и другая сторона. Вы смотрите фильмы, музыкальные видео. Ведь так? Посмотрите «Дитя Осириса». Очень хорошее кино, мягкое раскрытие, где вы видите не столько диалог, сколько задний план. В том кино происходит всякого рода разоблачение. Как оно называется? «Дитя Осириса». Да, это вообще-то очень интересный фантастический фильм, в котором говорится о парне, который работает на шахте на планете-тюрьме. Всякого рода вещи происходят на заднем плане, технологии и то, что они делают. Да, это самое кино. В этом фильме очень многое происходит из того, что я бы назвал мягким раскрытием. Всякого рода дерьмо. Но нужно очень внимательно смотреть, чтобы понять, что на самом деле происходит в плане технологий. Технологий, вот чему я уделил бы внимание, не людям или диалогу. Отлично. Дайте-ка мне вернуться к некоторым вопросам. Первый вопрос. Вы подписали контракт? Да, подписал. Меня также попросили кое о чем еще. Как только я попал в лунное командование сил, когда я подписал контракт на Земле, подписал я его, когда находился в учебном лагере. Они дали мне так называемое слово, ключевое слово. И это ключевое слово позволило мне обучаться на Луне и продолжать свое дальнейшее обучение. Я должен был помнить это как ключевое слово «ассистент», которое ассоциировалось с определенными вещами. Интересно, мне кажется, у меня есть доступ к моему ключевому слову. Я не знал, что это такое. Был рад вам помочь. Хорошо, следующий вопрос. Вы знали, что вы были в другом теле, когда вас поместили в тело 2.0? Да, потому что у меня были воспоминания о том, как я проснулся, поднялся в тубе, глядя на самого себя в тот момент, когда они поместили меня спящего в стазис. Я помню, как вышел из тубы в теле 2.0, и доктор заставил меня тестировать все рефлексы. Тесты на рефлексы – это когда они проверяют руки, глаза, попрыгать, отжаться. В общем, полный тест по физической подготовке. Что происходит с моим телом, если я чувствую себя в порядке. Потом меня посадили в броню и заставили пройти полный тест по броне и оружию. Изначально в той определенной программе они использовали термин «трансфер эссенции», то есть часть сознания, которая позволяет вам производить миссию. В некоторых случаях они делают полный трансфер эссенции, полный трансфер вашего эго. Но не всегда, иногда они переводят только альтернативную личность в чехол, в то, что является клонированным телом. Надеюсь, понятно. Вас заключали в такое вот кольцо ваших клонов? Я видал такого рода кольца. Они используются для медицинского осмотра, апгрейдов. Особенно, если в ваше тело будут вставляться кибернетические устройства. Оно используется в таком случае. Есть также и маленькое кольцо вот такого размера, и это кольцо используется для того, чтобы делать темпоральное, ментальное и физическое сканирование тела. Они могут протестировать вас таким образом. Каким же образом они делают вашу синаптическую карту и пользуются ею, когда возвращают вас обратно в вашу временную линию? Они пользуются этой синаптической картой, чтобы регрессировать вас обратно в ту точку, когда они в какой-то мере переделывают ваш мозг. Из-за этого бывают неудачи, если у вас были построены синаптические мосты в мозгу. Сама темпоральная карта не сработает, потому что та темпоральная ссылка слишком сильна, и ее нельзя удалить или вернуть к изначальной стадии. Таким образом происходит воспоминание. Получается, что у вас есть один маленький проходик, который связан с определенным воспоминанием. Он выдает вам сон или спусковой крючок. У того, что когда я был в лунном командовании сил, меня назвали Джеймс Ринг, кольцо. Может, мне дали такую фамилию от того, что меня также вставляли в кольцо, чтобы инсталлировать кибернетику и отслеживающий высокую температуру имплант в левый глаз. Еще один хороший фильм о суперсолдатах и о том, как с ними работают и как их программируют. Обратите внимание на зимнего солдата в фильмах «Капитан Америка», произведенных Марвелом. Очень хорошее описание техники программирования суперсолдат было отражено в кино. Конечно же, оно голливудизировано, Фильм является очень хорошей версией того, как все происходит. Мнемонический список, который был у парня в книге, из которой они читали слова, чтобы мнемонический персонаж был ментально натренирован и смог войти прямо в альтернативную личность. Точно так же они делали это прежде. Теперь они используют три мелькающих зеленых огонька и красный свет вместе с определенным бинарным тоном. Баки, зимний солдат, это парень, на котором я в основном фокусируюсь, потому что он – это тот парень, которого они без конца программируют. После того, как он возвращается с миссии, его спрашивают о статусе миссии, они одевают ему штуку на голову и тут же регрессируют его обратно, стирают его память и начинают все заново. Надеюсь, понятно. Так что это не сам Капитан Америка, это Баки. Да, Баки. Полагаю, антагонист. Спасибо. Следующий вопрос. Для чего вас использовала Хиллари Клинтон? Она никогда не использовала меня физически. Она в кавычках инспектировала нас. Она и ее муж. США проводили этот осмотр с сенаторами, которых я могу назвать по именам. Они проходили и осматривали каждого суперсолдата, стоявшего за фиолетовым кордоном. По сути, они говорили моему командующему офицеру: «Мы воспользуемся твоими ребятами для работы. Нам нужно убедиться, что определенные аспекты останутся в секрете, а вы помогите нам избежать огласки. Вы согласны этому следовать?» Наш командир, конечно, отвечает «безусловно», на то мы и корпус наемников. В тот момент нас сдали в аренду другим группам для выполнения, по сути, миссий зачисток. Иногда это были миссии зачисток, иногда отслеживание собственности, иногда разбирательство с людьми, которые пытались... Какое же слово мне использовать? Они пытались воспользоваться или извлечь информацию из других служащих в пределах программы на Земле. У нас были такие, кто работал в программах на Земле, и наша работа заключалась в том, чтобы собственность и люди были в безопасности. Спасибо. Следующий вопрос. Какие страны хотели использовать Крюгер? Основная масса стран, которые находятся сейчас в Евросоюзе, за исключением двух стран – США, Канада, Мексика, Япония, Китай, Россия и Индия. Это те, что сходу могу вспомнить. Думаю, Пакистан был где-то там. Индия играла большую роль, так же, как и Китай. У них полно ресурсов и денег, которые они могут направить в такую программу, как Крюгер. Им нужно было много чего зачистить. Они хотели удостовериться в том, что многие аспекты никогда не будут обнародованы. Зачем Крюгеру нужны деньги, если у них есть технология репликаторов? Так случилось, что Крюгер – это в кавычках «планетарное финансирование», если понятно. Деньги использовались, по сути, чтобы выторговывать то, что им хотелось, то есть технологии, в которых они нуждались в программах. Они не то чтобы тратили деньги. Это как резерв для сомнительных целей, когда ты знаешь, что там есть определенные ресурсы, которые ты можешь использовать на оборудование и технологии, чтобы удерживать жизнеспособность своих ребят в программе. Вот на что наш командир смотрел. Чем больше ресурсов мы заполучим, тем легче нам выжить, двигаясь вперед. Они всегда пытались заполучить лучшее оружие, лучшие доспехи, лучшую защиту, лучшие импланты, докторов, которые могли бы это все делать. Они постоянно вытягивали людей из земных корпораций для осуществления всего этого. Были ли какие-нибудь разговоры о компенсации ветеранов после того, как они вернулись обратно на планету Земля? Отвечу на вопрос так, то, как работают программы, нет. У меня были беседы в определенных политических кругах здесь, в США, здесь и сейчас. После того, как я поговорил с Тедом в Red Pill Cafe, человек из определенного политического лагеря, главный советник, прислал мне электронное письмо и спросил о пяти основных проблемах касательно программы. Очевидно то, что тот кандидат просмотрел пару наших видео и поверил в то, о чем мы говорили после того, как просмотрел Гайя ТВ, нас, Тони Родригеса, вас, кучу других людей. Они обнаружили три основных проблемы. Как нам защитить землю? Как компенсировать ветеранов, которые побывали в программах? Как позаботиться о их медицинских и психологических нуждах? Но самое главное насчет рабов, которые находятся за пределами планеты. Интегрировать ли их обратно в наше общество или нет? Вот о чем мы говорили. Я даже написал курс стратегий для них, если они когда-либо выйдут. Вот что б я сделал. Возмещение для тех ветеранов было частью той стратегии, чтобы оказать им качественную медицинскую, психологическую помощь, а также компенсировать оплаты за все прослуженные годы. Да, для этого им пришлось бы признать не только то, что эти проекты существуют, но и, конечно, технологии. Идея, стоящая за этим, это постраскрытие. Кандидат никогда бы не заговорил об этом только в случае постраскрытия. Мы говорим о том, что случилось бы, если бы эти записи и эта беседа попали в СМИ во время постраскрытия. Как со всем этим справиться? Я всегда говорил это с самого начала. 2021-2022 год – это окно, когда мы увидим, как основное раскрытие начнет происходить по той простой причине. Когда я был в другой временной линии в секретной космической программе, я увидел, как начали происходить основные массивные сдвиги в политике здесь, в США. Так что, хорошо, переходим к следующему вопросу. Существует ли специальный счет у Крюгера или у иной другой группы в секретных космических программах деньги для компенсации ветеранов? Нет, они не отслеживаются поштучно, ничего похожего. Как я уже сказал, это жидкий фонд. Когда они получают ресурсы, то обращаются с ними как с жидким фондом. И используют этот фонд только когда корпорации Земли строят что-то для них или для того, чтобы привести людей с Земли в их программу. Они постоянно ищут квалифицированных специалистов, физиков, биологов, ботаников, тех мужчин и женщин, у кого такого рода фундаментальное образование, которых они не могут просто так достать в космосе. Но основной смысл в компенсации за это. Они знают о количестве прослуженных лет. Я порекомендовал посмотреть на зарплату человека в данное время, когда человек работал в секретной космической программе в соответствии с рангом. Они должны расплатиться с человеком согласно рангу, который у него был, когда он покинул программу. Когда их существующие записи будут рассекречены во время раскрытия, им должны дать выбор, хочешь компенсацию или медицинскую, или психологическую помощь, в зависимости от того, через что ты прошел в программе. Подумайте о психологическом вреде у человека, прошедшего МК-Ультра, Монарх и многое другое. В некоторых случаях просто ужасающе. Я полагаю, что в большинстве случаев люди прошли программу 20 лет и обратно, их вернули, потом пошли искать другого человека. Используют ли они одного и того же человека снова и снова? Такое часто бывало? Если человек был многообещающим в плане использования технологий, оружия и обучения, и у них есть возможности расти, конечно, они такого человека регрессируют физически до нужного возраста и используют снова и снова в пределах определенного времени. Все сводится к тому, что когда ты закончил работать в этой программе 20 лет и обратно, или как в моем случае 40 лет, они обязаны вставить вас обратно в то время, откуда вас изъяли, в изначальной временной линии в пределах 5-10 минут. Они видят, когда начинается дрожание, колебание во временной линии. Некоторые люди, не я, но некоторые, могут создать колоссальные колебания и начинают происходить скачки назад, позже во времени. Люди говорят, и что случилось с этим человеком? Человек был, наверное, выкраден в определенный момент и везен с планеты. Поэтому мы видим в США, в Канаде и Евросоюзе по статистике только за последний год исчезло миллион людей. Мы можем сказать, что приличное количество таких людей определенно было увезено с планеты. Мы это знаем, потому что те из нас, кто побывал в таких программах, мы видели то, что происходит внутри товарных морских камбузов, когда они привозят людей с планеты. Меня доставили с планеты точно так же, я имею в виду, мы все знаем, что происходит. Я предполагаю, что исчезнувшие люди просто оказываются съеденными определенными группами агрессивных рас. Потому что если они используют программу 20 лет и обратно, они могут держать своих рабов. Или также они могут использовать людей, которые погибли в авиакатастрофах в Бейруте. Мы видели огромный взрыв. Или они забрали тех людей, остановили время на секунду и забрали их всех. Наверное, таких людей больше, чем просто пропавших. Я скажу быстренько, не буду заостряться на этой теме слишком долго, я знаю, что это вызывает у людей реакцию. Да, существуют расы, которые действительно любят вкус человеческой плоти, и да, есть определенные группы в подразделах тех видов, например, если вы взглянете на ингеноидную секту, которая была подразделом Дрейка, они в особенности обожают человеческое тело и плоть. Я бы сказал «да», когда вы говорите о идее похищения кого-то непосредственно до катастрофы. Это очень даже возможно, даже если ты достанешь крошечный образец ДНК этого человека. Мы все знаем, что могут творить регенерирующие камеры. Если у вас есть маленький образец и хорошо работающая регенерирующая камера, вы можете создать целое тело. Все, что вам нужно, это эссенция, чтобы туда перенаправить и чтобы получить простое функционирующее тело, которое способно выйти оттуда рано или поздно. Да, и, конечно, они могут ввести другие типы ДНК и создать, что хотят, лишь бы было что-то от изначального тела. Поэтому вы видите таких людей, как Эмери Смит. Он работал в обрабатывающем центре логистики на межпланетарный корпоративный конгломерат. И они использовали другое ДНК, о котором вы говорите, из полевых образцов, которые шлют им такие люди, как я, вы знаете, торговых морских судов. Они запускают в процесс эти материалы и выясняют, как их хранить, содержать в порядке, чтобы использовать в дальнейшем. Интересно, можете прокомментировать постеры в офисе Крюгера? Они были на немецком или на английском языке? Вообще-то помню, что они были на немецком, однако знаю определенно... Вы знаете, как работают большие черные стеклянные планшеты? В них есть функция засветить планшетом перед постером, и он переведет весь текст автоматически для вас. Даже если эти ребята не могли читать по-немецки, они могли направить планшет и увидеть то, о чем они говорят. Я помню, это было на немецком. У них также есть импланты, которые позволяют услышать на немецком. Да, слышишь по-немецки, говоришь по-немецки. Необыкновенно интересно. Отлично. Следующий вопрос. Персонал в офисе были люди инопланетяне или смесь? Те и другие были также и гибриды. Я вам быстро объясню. Тот, кто был моим непосредственным командиром, был человеком или когда-то был человеком. Это был японец, по сути, его работа состояла в том, чтобы держать в порядке реестры для каждой из компаний Крюгера, которые работали там под его руководством. Был такой отдел, в котором был только Крюгер. Все, что мы делали, это тренировки. У нас был собственный этаж. Там были только те, кто являлся частью Крюгера. Второе, когда вы состыкованы, это называется эндокринированный лунным командованием сил, вы уже подвергаетесь воздействию определенных инопланетян, неземных существ. В моем случае, когда я вошел, они провели на мне темпоральное сканирование и все остальное, что делается на Луне. Высокие белые, Дрейка и два Зета Ретикулум. Они стояли в комнате, все работали вместе, псионически пытались выяснить, как получить мою темпоральную подпись и провести определенную работу на мне, чтобы подготовить к следующей стадии. Все это было после того, как я дал им ключевое слово, о котором я говорил ранее. Интересно. Я упомянул это, потому что посредством регрессии я смог контактировать некоторых служащих командования лунных сил. И похоже, что некоторые из них похожи на Дрейка, шейпшифтер, меняющий форму, которые походили на людей. Я думаю, такое тоже было. Давайте поговорим об этом. Люди входят в такое странное состояние, когда они начинают говорить о кабал и иллюминате. Дайте вам быстро объясню, как это на самом деле работает. Есть секторы, в которых работают на человеческом уровне, например, СМИ, производство кино, производство музыки, новости. Есть отдельные лица, в руках которых власть высокого уровня. По сути, то, что они делают, Они разговаривают с гибридом, гибридом Дрейка, который взаимодействует с ними. Он может использовать голографические технологии, а может и не использовать, но во многих случаях они используют псионические способности, чтобы манипулировать этими лицами для внедрения своих собственных определенных программ. И все эти гибриды отчитываются, рапортуют планетарному принцу, парню, который заправляет всем этим шоу. У Земли есть такой принц, у многих планет есть такие принцы. По сути, это пирамидальная структура, как Кабал или Иллюминати. Существуют гибриды, которые делают всю трудную работу для принца, а принц рапортует королеве. Ваше Величество, таково данное положение вещей на Земле. Вот столько у нас людей на текущий момент. Таково положение вещей с контролем, определенные группы и так далее. По сути, чтобы удостовериться в том, что доклады происходят в должное время и отсылаются королеве вовремя. Из того, что я понял, она недавно была заменена. Королева, которую я помню, не переносила ни подчинения и не обязательность. Спасибо. Мы подходим к концу. Некоторые из вопросов насчет командования лунных сил. Еще один вопрос. Как вы справляетесь со всем тем, через что вы прошли? Год с половиной я проходил на консультацию и на сессии регрессии прошлых жизней. Кое-что еще, о чем я не говорил ранее, что тоже помогает. Я говорю о массаже. У тех, кто прошел через программы, есть тенденция блокировать многие триггеры в памяти наших мышц. Это называется мышечная память. И когда кто-то работает с нашими участками тела, это помогает высвободить химические триггеры, которые застряли в мышцах. Я прошел через многие сессии массажа, и со временем я обнаружил, что когда я работал с женщиной, которая помогала мне высвободить это из моей системы, или, по крайней мере, получить некоторую дозу воспоминаний, я дошел до того, что когда во время воспоминаний я вообще-то ничего не помнил, она не позволяла мне осознанно вспоминать тот момент. Все пришло постепенно, со временем. Надеюсь, людям понятно. Я начал видеть тогда, когда она дала мне записки о моих воспоминаниях. Она дала мне копию. Я перевел ее в электронный формат, прежде чем затопил мою квартиру. Но это не важно. Смысл в том, что электронные записи выжили. Тогда-то я и начал видеть мои собственные слова. Я был шокирован, особенно мое первое воспоминание обо мне, говорящем на немецком языке. Я никогда в жизни не говорил по-немецки. Вот я сижу, говорю на чистейшем немецком. Ей вообще-то пришлось обратиться к ее немецкому другу, который обучал немецкому языку в университете Западной Вирджинии. И он сказал ей, что это очень специфический диалект немецкого, на котором никто не разговаривает с 1942 года. Он происходит из определенной местности в Германии, и на нем с тех пор никто не разговаривает, потому что тот город был фактически стерт с лица земли из-за Второй мировой войны и союзников, наступавших на Германию. Я был в шоке. Она разговаривала с тем человеком, и у нее были заметки черным по белому. Да, интересное подтверждение. Следующий вопрос. Есть ли у души выбор, когда человек умирает, и секретная космическая программа хочет забрать его себе обратно? Нет. Дайте перефразировать. Если у вас есть тело, которое находится в состоянии стазиса, или вы в своем первоначальном теле, и оно находится где-то в живом состоянии, эссенция этой альтернативной личности или трансфер этой эссенции всегда идет обратно в свое первоначальное тело после смерти клона. Почти в каждом случае. Мы называем это эффектом возвращения домой. В таких случаях люди начинают испытывать воспоминания. Когда мы говорим с людьми, которые занимаются шаманизмом, я знаю, что у вас на шоу были люди, которые проводят работу шамана. Отсюда происходит идея фрагментации души. Маленькие осколки, частички нашего эго, алтеры, которые где-то там, и когда клон умирает или умер, они возвращаются обратно к человеческому разуму, и мы должны понять, как интегрировать их в основное сознание. Мы не только знаем, что задействованы память и травма, но также знаем, как исцелить эту часть самих себя. Спасибо. Вопрос зрителей. Вы можете назвать нам имя планетарного принца Земли? Нет, я эти имена вслух произносить не собираюсь. Нет, извините. Причина тому, в их специфическом языке имеется псионический компонент. Когда вы произносите его вслух, вы притягиваете эту энергию к себе. Я не хочу, чтобы 13-футовый Дрейк королевской крови заявился в моем доме. Нет, нет, нет. Нет, спасибо. Согласен. Ну тогда пожелаем им всего самого наилучшего. Дайте им весело идти, куда они идут, а мы продолжим наш разговор. Хорошо. Кое-кто все спрашивает насчет Тани и ее фобии гравитации. Вы тренировали кого-то по имени Таня? Да. Ее вообще-то звали Таня Лару. Замечу нечто интересное, она была генетическим клоном дамы по имени Бетти Пейдж. Она хорошо известная модель 30-х годов, очень красивая фигурная брюнетка. Я помню физическое тело клона. Личность человека была перенесена в то физическое тело. Таня работала на группу, которая была частью секретной космической программы. Она была в разведке, собирала информацию. В первый раз я с ней столкнулся, когда она разговаривала с лирианцами, пытаясь заполучить копию зеленого газа, который разрушает черную гу, черную жижу, черный нанитный вирус искусственного интеллекта, который происходит из отдаленной Солнечной системы где-то в 13 триллионов лет отсюда. Она достала копию газа, но ее поймали, когда она пыталась выбраться. В конце концов, Дрейка, которые управляли колонией. Обычно лирианцы не управляют колониями. Члены королевской семьи дают Дрейка заниматься безопасностью. Дрейка взяли ее под стражу. Мой корабль, который является кораблем черных операций, послали вытащить ее оттуда. В местечко под названием станция Hammerhead. Это станция под экстремальной охраной. Ее используют Дрейка. Мы должны были пойти на эту базу, чтобы высвободить ее оттуда, забрать газ и наделать еще всякого рода дерьма. Жуткое месиво. После этого Дрейка меня не взлюбили. Опять же, они меня и так не любят. Что тут поделаешь? Ее фобия гравитации. Подождите, сама Бетти или клон? Клон Таня. Они вообще-то склонировали тело и дали человеку. Он был переведен в ее тело. Произошла, как эта фраза называется, сексуальная дисфория. Он не привык находиться в женском теле. Дело в том, что некоторые особенности некоторых клонов заключаются в том, что в данном случае лицу, которое было в Тане, не понравилась гравитация. Есть такие гравитационные сапоги. Если вы когда-либо были в программах, вы знаете, что такое гравитационные или магнитные сапоги. Вы постоянно используете их на борту корабля. Они придерживают вас у пола и дают чувство гравитации. Также вы используете их в бою, когда он происходит при нулевой гравитации. И тут люди, которые не переносят гравитацию другого типа, у таких как Таня, наверное, есть такого рода проблемы, такие люди очень легко могут потерять ориентацию при нулевой гравитации или даже при сильной гравитации. Это часть контракта с Крюгером, когда они говорят, что вас могут засунуть в женское тело. Да, они могут так сделать. В других программах тоже так делают. Несколько раз такое случилось в командовании Объединенных сил обороны. По крайней мере, я сам про это знаю. Знаю, что это происходило в Альянсе, который был моей последней программой. В Альянсе так делали. Многие активы разведки были клонами. Опять же, мы говорим о процессе под названием предоставление дома. Если ваши клоны находятся за пределами планеты, даже если они убиты, информация все равно приходит обратно к человеку. Все, что ей нужно, это извлечь информацию. Как только они ее получают, актив умирает. Как только эта информация поступает к изначальному телу, они могут сказать: «Ладно, теперь вытаскивай память». Вот теперь у них есть весь интеллект, который был у клона. Дрейка не хотят убивать человека, потому что, как только они его убьют, он немедленно возвращается обратно домой, в изначальное тело. Они об этом знают. Я провел 75 лет на Марсе под именем полковник Дерек Рейнхолд. Так что, то тело все еще в стазисе? А если нет, то воспоминания вернулись бы ко мне? Я об этом не знаю. Я сказал бы, что мы смотрим, если клон все еще жив или нет. Вот где техника лечебного квантового гипноза и PHR вступает в силу. Вы смотрите на один из двух сценариев, если присутствует определенная квантовая запутанность в воспоминаниях между вами и тем определенным клоном или телом или разумом. Это означает, что если у вас есть воспоминания в вашем текущем сознании, здесь и сейчас, и если есть этот актив, и неожиданно вы можете взаимодействовать с другим разумом и другим телом, это означает, что существует квантовый узел и то, что тело все еще живо. В таком случае вам необходимо или уничтожить этот актив, что может быть сделано дистанционно, или вы должны сообразить, как разделиться на квантовом уровне между вашим телом и телом того человека, что тоже может быть сделано, но в таком случае больше работы. Спасибо, очень ценю. Последний вопрос в моем списке. У Крюгера есть базы на Земле? Да, да, у них есть базы. База 2.1.1 была первой основной базой для тех, кто не знает о Новой Швабии. Это первое место, на котором стоит заострить внимание. Когда Германия начала забирать всех своих с планеты, включая Марию Орсик и Верла Дамена, эта база была первым местом, где они начали тренировать в кавычках суперсолдатов первого поколения, которые были выходцами из Германии. Те солдаты проходили тренировку на базе 2.1.1, которую мы теперь называем немецкая база «Новая Швабия». Я знаю определенно, что другое формирование существует в местечке Вермак в Норвегии. Этот объект производил тяжелую воду для немцев во время Второй мировой войны. Мне было сказано, что в той локации Дрейка проделали очень много работы, но изначально довольно длительное время тот объект был операцией Крюгера, тренировочным объектом по усовершенствованиям. Спасибо, хорошо. Чем-нибудь еще хотите поделиться сегодня? Многие спрашивают меня насчет проекта Лазарус. Некоторые не знают об этой определенной программе. Я могу объяснить так. Все говорят об идее потенциального фиктивного приземления инопланетян, или о потенциальном настоящем приземлении, или раскрытии, что случится, если произойдет одно из тех событий или комбинация всех трех, особенно по сценарию. Скажем, НАСА или некое оборонное агентство обнаруживают крупную армаду или группу объектов, движущихся из дальнего космоса, из-за пределов Солнечной системы вглубь нашей Солнечной системы через пояс Койпера. В тот момент программы наверняка уже знают, что происходит. У них должен быть план действия, то, как реагировать. Зачем это надо? Пенни и я, да и все видели коротенький фильм под названием «Ракка», сделанный Oats Studios. Те из вас, кто его не видал, для меня это, наверное, самое точное, что я когда-либо видел. По приказу черный Дрейка, инфицированный черным искусственным интеллектом, нападает на планету. Вот так это выглядит на самом деле. Если хотите посмотреть это кино, оно немного пугающе вызывает в вас реакцию. По моему мнению, это самое точное изображение из того, что я видел, как Дрейка приходит и пытается подчинить все виды на планете. Не все поступают как Дрейка. Если вы восстали, к примеру, давайте уничтожим Кабал. Все говорят о том, чтобы уничтожить Кабал или Иллюминати. Если принц не получит никакого отзыва, он вызовет подкрепление с армады. Вот тогда вы увидите большие приближающиеся корабли, которые произведут вторжение и немедленно захотят нас подавить в ответ на любое военное действие здесь, на планете. Ракка – это результат подавления. Сценарий 1 – они выигрывают. Сценарий 2 – по сути, то, что вы видите во втором сценарии, это проект Лазарус. Он работает так. Вы уже знаете, что у нас есть корабли и персонал, и копии людей в программах. Что если бы мы смогли повторно активизировать активы здесь на Земле и физически направить их в определенное место? И если бы они дали нам разрешение, чтобы продолжать помогать программам, мы бы дали им новое тело, дали бы телам апгрейды, исправили бы их тела, а также вернули бы их воспоминания, память, их натренированные способности и все такое. Мы можем регрессировать их обратно в 20-летнее тело, дать им 2.0 апгрейд, вернуть память и одеть их в доспехи с оружием. Это вообще-то не так уж и сложно сделать. Мы уже знаем, что у них есть эти технологии. Они уже делают это на Луне. Мы знаем, что происходит. Вопрос в том, когда это произойдет. Зачем им нужна такого рода программа? Если бы им были нужны активы на планете, и они бы не хотели раскрытия, у них есть активы секретной космической программы, чтобы сражаться на орбите. Это было бы отличным предлогом для того, чтобы использовать активы, которые были уже обучены здесь, таких как вы и я. Они бы взяли нас, мы бы получили послание через систему номер один, которая передала бы определенное альфа-цифровое сообщение, и вдруг по какой-то причине вы и я забираемся в наши машины и едем в некое место, мы там магически заявляемся, там уже установлены палатки, корабли уже там, и люди получают апгрейды. Мы фактически попадаем туда, где делается апдатирование, даем им разрешение на улучшение наших способностей и возвращаемся обратно в бой. Это работало бы так. Как только мы попадаем в бой, все записи о таких людях, как мы, тех, кто участвовал в программах, таких как Питер, у кого есть доступ к программам, они проверили нас. «О, ты такой-то, такой-то, ладно. В тот момент нам нужно вернуть человеку его ранг, отправить его на тест навыков, а потом на тест по оружию и доспехам, а потом пошлем их в определенное место. По сути, мы помогаем защитить Землю, в то время как наши флотилии сражаются с этой армадой. Во втором сценарии мы можем выиграть. Это вполне возможно. Проект Лазарус – это определенное многими в триумвирате мира в случае, если они не смогут засечь то, что происходит в кольце Койпера, или в том, что будет достаточно времени, прежде чем те доберутся до Земли. Хорошо, спасибо, очень интересно. У нас есть некоторые вопросы из аудитории. Кое-кто здесь хочет узнать, если вы знаете об анунаках, как описывала Барбара Марсиньяк. Давайте поговорим чуточку об анунаках. Есть кое-что, что людям необходимо уложить в голове. Первонаперво, город Вавилон. Этот город чрезвычайно важен, потому что для анунаков это был трон власти на земле. Почему же этот город так важен? Что ж, там родился Ной, там родился Авраам, все люди, которые являлись большими религиозными фигурами. Авраам также являлся отцом мусульманской исламской веры, он также отец иудейской веры. Он родился в Уре. Уром управляла группа тех, кого бы я назвал зета-ретикули, которые говорили на специфической версии вавилонского языка. В кино «Четвертый сорт», в котором снимается Мила Йовович, и она вспоминает в этом фильме, я крутил ее оригинальное видео и дополнительное отредактированное видео рядом с ним. Там есть сцена, где парень говорит на вавилонской версии языка на аккадском, что также является вавилонским диалектом. Человек проводил ченнелинг с инопланетянином, который говорил им, кто он такой, что он делает и что он собирается делать с этим человеком. Суть в том, что есть две версии. Есть изначальная группа, которая спустилась и сформировала арабскую расу. Они взяли человека и переделали его. Да, это самое кино. Они взяли грубую, примитивную форму людей и превратили их в нас, в Homo sapiens. Потом была вторая группа, зета-ретикули. Они пришли и стали управлять из Ура, желая добыть больше золота из Земли. Это было многими изучено. Это настоящая вавилонская клинопись. Она уходит назад по времени и имеет к этому отношение. Суть в том, что многочисленные группы входят в название Анунаки. Анунаки – это те, что сошли с неба. Мы знаем, что вторая раса принимала участие. Это означает, что те, что с Сириуса, это одна группа, те, что пришли с Сириуса Б и Сириуса С, Дагоны, египтяне, народ майя, толтики и еще многие. Мы поговорим о них отдельно. Второй группой была группа Зета Ретикули, которые пришли и продолжили использовать людей для добычи, но также и продолжили в кавычках генетические вмешательства в человечество. Таков мой ответ. Да, большое спасибо. Я думаю, мы закончим. Последний вопрос сегодня. Иегова был Дрейка? Я бы сказал нет, но я бы сказал Яхве близкий кандидат. Я так говорю, потому что изначальный термин Яхве был, а я рассуждаю с позиции человека, у которого докторская степень в богословии и степень магистра в религии. Ханаанцы поклонялись Богу по имени Яхве, воинствующему Богу. Интересно то, что если вы нарисуете сигил Яхве, он формирует корону с зубами. И этот определенный сигил, по сути, артистическая форма, представляющая тот факт, что ими управляет Дрейка, ящерица, и получает их энергию. Или энергию души, про которую говорят DW и CG. Я бы сказал, термин Яхве больше подходит. Насчет термина Иегова я не знаю. Я не знаю, если это Дрейка или нет.